Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня мы вновь с вами встречаемся с профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии, доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым. Христос воскресе, Валентин Михайлович.
Воистину воскресе.
Ну, это очень приятно, что, слава Богу, что мы хоть здесь на православном радиоканале знаем, как отвечать, да, что не спасибо, там, не да будет так, а все-таки мы знаем, что Христос воскрес, и это очень радует. Сегодня мы с вами вновь будем затрагивать произведение русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина «Аксиомы религиозного опыта». И это будет продолжение, это уже будет третья наша передача. Я вам должна сказать, что мне вот очень понравились наши последние с вами передачи именно вот по этому произведению. Они были такие острые, они вызвали у наших радиослушателей какой-то особый интерес. Вот, и были звонки, и я думаю, что что-то важное происходит вот в данном случае, что-то как бы вам удается вытащить, просто что-то такое очень болевое на сегодняшний день. Ну, вот давайте тогда будем продолжать аксиомы религиозного опыта. Вот философ, ну, в данном случае, может быть, не религиозный, а просто философ посредством своего языка, он ведь не только сообщает что-то другому человеку, а он еще и уясняет свое собственное мировоззрение, свое собственное мироощущение, что вот в этом последнем произведении Иван Александрович Ильин, он уясняет, как вы думаете, для самого себя. Вы говорили, что это очень пронзительное его произведение.
Это у него произведение исповедальное, произведение, в котором он пытается найти точку опоры, пытается найти аксиомы, это несомненное знание, найти вот те скрижали, те основания, те безусловные истины, ради которых и творится мыслительная деятельность философа. И поэтому, вот, если науку брать, то высшая форма теоретического знания, когда наука выражена аксиоматически, она выражена на языке структуры, она выражена логично, и она выражена аксиоматически. Поэтому аксиомы – это некое совершенное теоретическое знание. И в этом совершенном теоретическом знании, как в зеркале, можно рассмотреть всю свою жизнь, можно рассмотреть и понять самого себя. У каждого человека есть объективный смысл жизни. Чтобы увидеть этот объективный смысл, надо взглянуть в зеркало. Зеркало никогда не врет. Вот что там самое на зеркало пенять, если рожа крива, пословица говорит. В зеркало посмотрел и видишь, что есть в действительности. Аксиомы играют функционально именно эту роль теоретического ментального зеркала, глядя в которое мы видим. В данном случае что Ильин пытается увидеть? Увидеть состояние своей души. В человеке душа – это то, что составляет жизненность его жизни, то, что составляет главную динамическую силу его жизни. И отсюда и все религии говорят об этом. Если взять буддизм, там, значит, говорят, вся причина в ваших желаниях – это в волевой части души. Если вы овладели своим желанием, вы овладели самим собой. Взять христианство, Иисус говорит, тот, кто потерял душу во имя Меня, то есть во имя Царствия Небесного, тот ее спасет. Тот, кто сохранил ее ради этой жизни, приходящей земной, ради сиюминутного блага, тот ее потеряет. Ну, вот тот, кто пошел по пути страсти, вожделения, достижения недостижимого рая, понимаемого как эмансипированный инстинкт, как кайф, как состояние высшего удовольствия, тот ее потеряет. Поэтому вот разглядеть то идеальное состояние души, ведь душа есть образ и подобие Бога, то есть увидеть в себе божественное в этом зеркале. И как сохранить это? Увидеть это мало, а как сохранить? А главной силой, которая сохраняет душу и которая оберегает душу, является защитником, и которая, если душа загрязнилась, впала в грех, очищает ее, это сила духа. И Ильин, его называют иногда рыцарь православия, рыцарь православного духа, его называют волевым философом. А дух это и есть практическая воля разума. Дух это и есть наша воля, устремленная к абсолютному совершенству. Ильин так и определяет дух. Дух есть воля к совершенству. И он фактически переводит разговор, а как человеку решить эту задачу. Задачу, а именно спасение своей души, обретение истинного состояния своей души. Причем он ставит вопрос практически, как, ну вот Иммануил Кант, философ немецкой классики, он говорил, вопрос о человеке – это ответ на вопрос, что человек может знать, на что может надеяться и что ему делать. Из трех этих вопросов, ответа, из трех ответов на эти вопросы складывается ответ на вопрос, что такое человек. Человек – это то, что он знает. Если он знает истину, он приближается к образу человека. Человек – это то, на что он надеется. Если он надеется на основательное, на безусловное, на истинное, на прекрасное, то его надежда оправдана. Она, его, она будет основанием его веры. Если человек имеет истинное представление, крепкую надежду, тогда и вера его будет сильна. И тогда его любовь, вся энергетика его души будет лететь за стрелой веры, и она достигнет цели. Поэтому вот Ильин разбирает наши сущностные силы, а именно разум, способность к представлению, наше творческое воображение, то, что является энергетикой нашего разума, разбирает наши чувства, которые коренятся в нашем сердце. Чувства интимные, глубоко интимные, чувства, не навязанные нам средством массовой информации, а то, что идет из глубины, сосредоточия, из сердца. Ну, сердце в данном случае есть синоним, метафора. Речь идет о глубинном состоянии души, о том эволюционном посыле той родовой жизни, в которой она живет, той глубине интимности, ну, как говорят философы, экзистенции, той единичной сущности. Мы уникальны, мы единичны, неповторимы. И вот, а раз мы неповторимы, то и смысл жизни у нас неповторим. Наше предназначение тоже неповторимо. Это надо разглядеть. И это разглядеть можно, когда проявится это чувство, когда истинный крик, истинный ответ на зов Бога раздастся в нашей душе. Из глубины он должен исходить. И вот он анализирует это чувство. Это чувство, он анализирует основание души. Он анализирует нашу волю. То, что, ведь человек есть идеал, а есть действительность. Между идеалом и действительностью есть пропасть. Кто перейдет эту пропасть? Как перепрыгнуть эту пропасть? Как то, что дано в чувствах, в представлениях, сделать актом воли, актом поведения, воплотить в образ жизни, в правильное поведение, ну, ответить на вопрос, что делать. Это должна сделать воля, она должна из многого выбрать свобода воли, выбрать совершенное, выбрать правильное, выбрать удачное. Человек – хозяин своей судьбы, но этим хозяином, реализация этой хозяйской функции осуществляется через волю, поэтому человек должен быть волевой. Вот Ильин – это философ, который соединяет три эти сущностные силы в акте воли. Он переходит от слов к делу, и он являет нам православие, которое работает, которое действует, которое Ильин учит. Если есть Бог и есть Его благодать, спасительная сила, почему мы живем плохо? А значит, наши отношения к Богу
не верны. Как часто этот вопрос задаете в наших передачах? Почему мы живем плохо?
Так вопрос надо адресовать к самому себе. А что ты сделал? Ведь мы можем изменить свое отношение. Бог открыт, но мы закрыты. Бог зовет нас, но мы не слышим. Значит, надо поработать над своим слухом. Бог видим, но мы его не видим. Значит, надо перейти на акт интуиции, на акт веры, смотреть глазами сердца, глазами веры, глазами интуиции, и тогда мы его увидим. У него есть, у Ильина тоже одна из таких ключевых работ, она очень маленькая работа, она называется «Кризис безбожия». Он говорит, главный кризис, который переживает современное человечество, это кризис безбожия. Слово «кризис» переводится как «суд». Он говорит, представьте, что Бог попустил зло, и зло в мире бесчинствует, делает все, что он заблагорассудится этому злу. Представьте, что вы живете в этом мире, и, как в Евангелии сказано, мир во зле, но горе человеку, если это зло войдет в сердце его. Так вот, зло действует. Мы в этом, в предстоянии злу, мы во власти зла, но мы сотрудничаем с ним, мы открыли сердце ему, мы сохранили свою душу, горе тому, кто в сердце кого войдет зло. Мы не допустили в сосредоточие своей душевной жизни это зло. Мы сохранили заповеди, которые нам заповедованы, или нет, как способ сохранения своей души. И суд, кризис, состоит в том, зло будет по его делам Богом воздан, Бог воздаст. Зло будет наказано. Но и люди, которые сотрудничали со злом, им тоже будет по делам, они не спасутся. Они...
А вот смотрите, сербский старец, я вас перебиваю, я вот уже долго думаю, хочу это сказать, сербский старец Фадей Витовницкий, вот я опять же в эфире читаю его книгу «Каковы твои мысли, такова и жизнь твоя». Он утверждает уже, книга заканчивается, она небольшая, она как бы состоит из проповедей, из наставлений. Он говорит о том, что если бы не было, то есть без дьявола человек в этом мире не спасется. То есть вот это вот без этого зла нет спасения человеку. Вот такое утверждение его. Очень, кстати, глубокие мысли. Вот если вот подумать, очень серьезно вот помолиться, подумать, и ты понимаешь, что, наверное, да. Я вас неожиданно так прервала. Простите.
Ну, вот у Ильина относительно дьявола, относительно зла, он говорит, есть вот абсолютно демоническое...
Тоже целая работа есть, да, посвященная.
Демоническое зло. И он говорит, я встречался с этим зло в своей жизни, с представителями, кто выражает это демоническое зло. Но большинство – это люди, которые играют во зло.
Люди, а зачем которые... им это надо?
А потому что существует в этом мире своеобразная аксиология зла. Ценности, которые пропагандирует массовая культура, ценности, которые пропагандирует чувственная культура, это ценности, как правило, ценности зла, ценности прогресса, ценности активизма, ценности прагматизма, ценности аморализма, делай свое счастье на несчастье других людей, ценности морали, которая прагматична, истина в пользе, истина всегда конкретна. И человек есть мера всех вещей. Он определяет, что есть морально, что неморально. И эта позиция, особенно для человека, который, ну вот, живет вне понимания закона воздаяния, она кажется очень привлекательной. И очень многие люди на эту позицию, они с восторгом ее принимают. В этой позиции есть активизм, в этой позиции есть действие, борьба, самоутверждение. В этой позиции все маски сброшены, сброшены до цинизма, до откровенного пропаганды. «Я мера всех вещей», — говорит человек. «Я рожден для счастья, поэтому я буду утверждать свое счастье. Я не буду смотреть на заповеди, на нормы. Я живу для самого себя. Если я не для себя, то кто?» В этом есть доля правды. В этом есть доля правды. Но здесь и Библия об этом говорит, в частности, Экклезиас. «Делай все, что хочешь, юноша, но помни, за все, что ты делаешь, ты будешь держать ответ». То есть вот другую сторону люди живут ежеминутно. И с точки зрения тактики, с точки зрения сегодняшнего дня, это привлекательная позиция. Особенно для молодого, для человека, который ему надо, он же здесь и сейчас живет. У него аппетит, у него вкус к жизни, у него жадность к жизни. И он не может ждать. И, как правило, молодые люди...
Очень ценное качество. Действительно, жить здесь и сейчас, это так и это и правильно.
Это и правильно, но это и правильно, но только в ситуации здесь и сейчас. Жизнь же не заканчивается здесь и сейчас. И, скажем, удовольствие должно корректироваться удовлетворительностью. Одно дело удовольствие, но раз и прошло. Чаю попил и прошло. Идеология подпольного человека — мне бы чаю попить, а все остальное, хоть весь мир, прахом гори. В действительности, после того, как чаю попить, надо еще много что сделать. Надо за чай заплатить, в частности. Поэтому...
То есть вот смотрите, да. Можно я вас тоже перебиваю, да. Потому что это как раз тот самый вопрос. Вот мы тут читали замечательное произведение дома, может быть, вы помните, это Гулю Королёва, это девушка, которая погибла, собственно говоря, в Великой Отечественной войне. Произведение Ильиной «Четвертая высота». Вы не знаете?
Нет.
Не знаете. Ну, вот это как бы библиотечка пионера. Я думаю, что очень, очень просто совершенно такие ценные вещи о любви к родине и обо многом другом. Вот. Там есть такая глава, которая называется... Она называется «Право на радость». «Право на радость». То есть право, я бы сказала, на удовольствие. Да? Мы много говорим об Иване Ильине. Вот... Сегодня, я думаю, что молодых людей все-таки увлекают скорее прагматические учения, да? И человек, так или иначе, неважно, молодой, любой, зрелый человек, он сегодня строит Вавилонскую башню. То есть наше общество, оно представляет из себя строительство этой Вавилонской башни. Ну вот что, например, подразумевается, как вы думаете, под этим? Вот главным образом, может быть, это то же самое строительство торговых центров, о которых мы тоже все время говорим в наших передачах. Вот что, к чему это ведет вообще? Как бы, вот человек, хоть который немножечко задумывается о своей жизни, он все равно должен честно когда-то себе сказать, к чему это ведет, то есть какую пользу это приносит мне как человеку. Я уже не говорю о том, что моей душе, а именно как человеку, во всей целостности.
Значит, вот все это сводится к одному вопросу, к вопросу о человеке. В человеке есть человеческое. Это человеческое выражено через его разные, по-разному определяют. Говорят, человек homo sapiens, человек разумный, человек социальный. Человек отличается от животного разумом, социальностью, особым искусственным образом жизни. Эта искусственность человека, она не выдумка, она пронизывает все существо его. Человек и биологически есть особое существо, и эта особенность, она производна от его социального качества. Вот в нашем мире человека лишает его социальности, понимаете?
Что это значит?
Это вот очень важный вопрос, и позвольте, я на нем постараюсь остановиться. Вот Ильин тоже об этом говорит. С точки зрения философии, с точки зрения богословия, богословие говорит, человек есть образ и подобие Бога. В человеке есть сущностное качество, высшее качество, с позиции которого надо определять человека. Он есть существо не от мира сего, он есть существо культурное, разумное, человек, живущий символами, высшими символами, и особенно сакральными символами веры, совести, чести, достоинства. Это все идет от культуры, это идет все от разума культуры. Человек живет символами этими, он выстраивает свое поведение, исходя из императива, из значения, смысла этих символов. Человек, в котором есть это качество культуры, знание этих символов и следование этим символам, он совестливый, он знает, что такое честь, он знает, что такое достоинство, он знает, что есть вещи, есть значения, нормативы, которые нельзя переступать, он знает границу. Переступив границу, он теряет это человеческое качество, и поэтому это нельзя переступать. А эта граница, вот преступление, приступить, она обозначена этими символами. Символы – это понятия, это ценности. Вот я называл эти ценности, скажем, ценность – любовь к родине, уважение к женщине, уважение к ребенку. Есть иерархия, есть высшее, есть низшее. И нельзя переступать, нельзя делать высшее низшим, нельзя прекрасное делать безобразным, истинное делать ложным. Вот есть, происходит линия демаркации, развлечения этих ценностей. Если человек переступает, он теряет человеческий образ. И как он ориентируется? Он по звездам символов. Человек есть символическое существо. Он живет зовами символами. Он живет императивами символов. Он ориентируется по звездам символического неба. Символическое небо – это ценности, духовные ценности. Ценность святое, сакральное. Ведь немыслимо, немыслимо осквернить храм, разрушить храм, немыслимо отнестись к сакральному как к низкому. Это значит, вы все с головы на ноги ставите. Вот это первое положение, это отличие человека. Отличие человека, главное, сущностное, человек есть символическое существо, живущее зовами символов. Откуда это берется у человека? Это не врожденное качество, это качество приобретенное в результате образования, воспитания, в результате приобщения человека к культурным ценностям. Понимаете? Откуда аморализм появляется? А аморализм появляется, когда люди приобщаются посредством аморальной культуры, технологий аморальной культуры к антиценностям. Это тоже символы, но это символы со знаком минус.
Ну, это еще и среда, в которой человек воспитывается.
Ну, естественно, человека воспитывает, ну, это и есть. Человека может образовать улица, воспитать улица, может его университетом ему быть тюрьма, может быть подворотня, где он всю жизнь проводит, как сирота брошенный, может его воспитать телевизор, когда родители его ставят на весь день, и он смотрит его с утра до вечера. Вопрос, человек – существо дважды рожденный в теле и в духе. Когда в духе он рождается, тогда он усваивает через общение к культуре, где есть сакральные ценности, эти ценности. Проблема современного человека, что у него нет достаточного образования, у него нет достаточного воспитания. Нынешнее поколение, ну вот, в частности, мое поколение, нас воспитывали в антирелигиозных ценностях. И это потом уже мы приобщались самостоятельно, в ходе самостоятельного выбора, к другой культуре, к культуре, где есть сакральные ценности. Это наш уже выбор был, наш выбор этой культуры. Но вначале мы получили другое. И мы родились духовно, вот исходя из этого, уже поздно, кто в 40 лет, кто в 50 лет, но родились. В теле мы родились вот тогда, а духом мы родились вот в этом возрасте. Вопрос о духовном рождении, о духе, это вопрос о приобщении к культуре. Значит, мы живем в мире, где есть две культуры. Есть культура, говоря словами Ницше, Диониса, это культура чувственная, это разнуздание чувств, это культура наркомании, это культура зависимого человека, зависимого от страсти. У нас 6 миллионов наркоманов. Это люди, которые зависимы. У нас неизвестно, сколько алкоголиков. У нас неизвестно, сколько, это уже почти все Дон Жуаны и так далее, зависимы от сексуального произвола, понимаете, от распущенности половой. Это люди зависимые, это люди воспитанные культурой чувственной, культурой Диониса, культурой аморализма. Аморализма. А – отрицание, отрицание морали. Мораль – это как раз признание приоритета общего, родового, народного, понимаете, народного. А появляется культура, вот которая очень, которая здесь и сейчас – культура либерализма, культура, которая, кредо либерализма какое? Первое. Человек – мера всех вещей. Какой человек? Каждый человек, как конкретный. Вот если нарисовать круг, то в центре круга – точка. Это человек, а все остальное – это мир. И человек все это…
охватывает.
Он является пупом земли. Угу. Вот здесь, понимаете, на чем еще ловятся люди? Когда мы говорим, что я центр земли, и каждый человек – мера всех вещей, это нам дано как задание, понимаете? Это дано нам как задание.